С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы опять говорим об Андрее Платонове. Он тот уникальный случай, где писатель не просто представлен текстом, он сам этим текстом и является. Человек является текстом. Текст и мировоззрение предстают на равных в удивительном синтезе личности, слова и мысли, единым целым. Уточним, не текст представляет человека, не мировоззрение отражается в тексте. Текст, мировоззрение и личность представлены на равных. Единство не то, что в каждой строке, едва ли не в каждой букве. Совершеннейший в своем роде синтез. Это также, несомненно, религиозные тексты, хотя их религиозность крайне своеобразна, впрочем, как все у Платонова. А он, несомненно, был человеком религиозным. Только вот верующим в каноническом смысле вряд ли, тем более конфессиональном. О его неверии в Бога единодушно свидетельствуют немногочисленные близкие к нему люди. Да и сам он не раз говорил об этом. Далее цитата. «Отчего так тяжко? Отчего от пустяка, возможно, катастрофа всей моей жизни? Господи Боже мой, если бы ты был, каким я знал тебя в детстве». Этого нет. Это я знаю, наверное. Собственноручное замечание Платонова на обороте одной из рукописей. Тем не менее, в своих произведениях он часто и охотно использует христианскую символику, часто с отрицательными значениями. И восприятие мира, и само мышление, и образ письма у Платонова однозначно не христианские. Он, скорее, производит впечатление человека ветхозаветного, не весть как занесенного в 20 век и укорененного в русскую почву. Есть у меня подозрение, что такими же, более ветхозаветными, чем христианскими чертами, был отмечен и весь многочисленный слой русского крестьянства, да и не только крестьянства. Тоже и платоновские герои. Их мироощущения, поступки легко вписываются в суровый контекст Ветхого Завета с его жесткостью, подчеркнутой плотяностью, страхом. Ветхозаветное мировосприятие, ветхозаветные отношения к плоти ощущаются постоянно. Но и полнота восприятия мира. И все это вписано в библейские сюжеты. Хождение, например, в Чевенгуре Дванова и его товарищей по степной России в поисках осуществившегося коммунизма могут вызвать неявные ассоциации с хождением избранного народа в пустыне в поисках земли обетованной. Попытки неудачного воскрешения ребенка Чепурным там же, удавшееся воскрешение сына Генесарецкой вдовы пророком Елисеем. Попытка построения Вавилонской башни в котловане, в середине мира, куда войдут на вечное счастливое поселение трудящиеся всей земли, понятно с чем. Платоновский мир неявно подразумевает монотеистическое божество, до конца не оформившееся ни в сознании автора, ни в сознании героев. Но даже этот несформировавшийся монотеизм непосредственно сосуществует с язычеством, словно одна российская губерния с другой. И если и стоит в центре этого мира Бог, то не триипостасный Отец Святой Дух Христос, а цельный и монолитный Саваоф. Тем не менее, идеал Платонова – не побеждающее язычество Израиль, но новый Иерусалим, долженствующий наступить после второго пришествия Христа. Другого Бога Платонов не слышал и не хотел слышать. Религиозная часть его души, однажды впав в какой-то странный затяжной сон, видя не менее странные сны, больше из него не выходит. Это свойство он передоверяет своим персонажам, душа и разум которых тоже всю жизнь вроде бы пребывают там же. Платонов, без всяких обычных в подобных случаях преувеличений, действительно русский гений. Ему едва ли не в полной мере удалось то, что удается очень немногим, в частности, и едва не лучше всего, в Чевенгуре. В предельно сжатой, концептуально наполненной и чрезвычайно емкой форме выразить саму суть русского существа, всецело устремленного в заоблачные выси, может быть, даже к Богу, воспринимаемого, к сожалению, в слишком общих и растекающихся представлениях и формах, до того, что не только ум, но и само тело с трудом удается удерживать на земле. А когда это не удается, теряющего все пространственные ориентиры и погружающегося в хаос заново придумываемого мира. Сам Платонов, кажется, то спит внутри этого мира, то выпадает из него и смотрит на него недоумевающими глазами. Видит в этом сне временно оставленный мир и во сне же пытается этот мир описать, сбиваясь с интонации, бормоча, путаясь в словах и понятиях. Но где в этом мире Бог? Платонов, скорее всего, верит в очеловечение Бога, проистекающее из обожествления себя отдельным человеком, а уже затем вхождение его в обожествленное ровно таким же образом человечество, как слитное в преданности этой идее биомассе. Здесь очень важный момент, заключающий присущую Платонову и проводимую им через многие произведения идею о соединении человечества в едином чувстве служения друг другу, но без Христа. Эта мысль, приобретающая смысл явно религиозный, более того, христианский, определяет один из ведущих мотивов Чевенгура. Она есть уже в раннем, одном из первых напечатанных произведений Платонова, рассказе «Маркун», цитату из которого я предлагаю. «В детстве, когда он потерял веру в Бога, — пишет Платонов, — он стал молиться и служить каждому человеку. Себя поставил в рабы всем и вспомнил теперь, как тогда было ему хорошо. Сердце горело любовью, он худел и гас от восторга быть ниже и хуже каждого человека. Он боялся тогда человека как тайны, как Бога, и наполнил свою жизнь стыдливой жертвой и трудом для него». Конец цитаты. И все-таки, а что же настоящий Бог? Бог – создатель мира. Бог есть и Бога нету, он рассеялся в людях, потому что он Бог и исчез в них, и нельзя быть, чтоб его не было, пишет Платонов в дневнике. Он не может быть вечно в рассеянности, в людях, вне себя. Бог есть неповторимое и скоропереходящее в существе, не похожее ни на кого, исчезающее и дивное. Итак, Бог по Платонову – это нечто скоропереходящее, исчезающее, а поэтому и трудноуловимое. А если уловимое, то лишь в состоянии некой прострации на грани реальности и сна. Сон, бред – важнейшие слагаемые платоновской поэтики. В этом сне можно услышать, как человека окликает Бог через ангелов, но редко кто слышит их голоса. Герои Платонова тоже мало к ним прислушиваются. Что такое неслышание человеком Бога? Это сон человеческого разума и, возможно, даже смерть души. Платонов в Чевенгуре очень наглядно этот сон изображает. Он описывает эксперимент по построению земного рая без Бога в отдельно взятой местности и путешествие к этой местности с целью ревизии этого рая, главного героя. Одновременно оно же является путешествием в глубину русского пространства и самой русской души, пассивно ждущей второго пришествия и конца мира. Все пространство, каким оно описывается в романе, спящее. Даже преобладающее большинство событий выдержаны на постоянно колеблющейся грани яви и сна. В те или иные виды сна погружены все персонажи, очнувшиеся только в финале. И то только за тем, чтобы из довольно внезапно прерванного сна прямиком перейти в открывшееся небытие. В живых остается только один из них, никогда, кажется, и ни при каких обстоятельствах не спящий Прокопий Дванов. Но даже и он горюет о всеобщем закончившемся сне. Сопряжение некоторых сюжетных линий Чевенгура с со сходными библейскими посылами обозначено неоднократными появлениями в его тексте не вполне библейских, но и не вполне литературных ангелов, которые осуществляют связь между невозмутимым вышним миром и метущимся человеком в мире нижнем. Платонов даже делает неоднократные попытки их описать, руководствуясь, правда, своими крайне своеобразными взглядами на этот счет. Далее цитата. «Он, ангел, существовал как бы мертвым братом человека. В нем все имелось налицо, но чего-то малого и главного не доставало. Человек никогда не помнит его, но всегда ему доверяется. Так житель, уходя из дома и оставляя жену, никогда не ревнует к ней швейцара. Это евнух души человека. Не по причине ли такого недоверия к живущим внутри ангелам странное равнодушие овладевает в определенные моменты Двановым и его соратниками, равнодушие, граничащее с бесчувствием, включая в эту сферу даже смутно ощущаемые явления духовного мира? В написанном 2 годами ранее Чевенгура «Сокровенном человеке», впрочем, это не вполне точно, поскольку Чевенгур писался параллельно с ним, есть рассуждение, где предполагается наличие личного ангела, главного героя, который не совсем или даже совсем не идентичен тем существам, которые православная догматика определяет термином «ангельские небесные силы», а русское православное сознание знает как ангела-хранителя. Заметим, однако, что после зова главный герой Фома Пухов испытывает чувство томления. И томление это равно в такой же степени определяет бытие и других платоновских героев, тоже в персональном ангеле отнюдь не нуждающихся. Цитата из «Сокровенного человека». «Пухов. Тихая игулка послышалась Пухову во сне. Он сразу проснулся и сказал: „А?“ Весь вагон сопел в глубоком сне, а под полом бушевали колеса на большой скорости. „Ты чего?“ – вновь спросил Пухов тихим голосом, но знал, что нет никого. Конец цитаты. Трудно поверить, что, заставляя Пухова откликнуться на неведомый зов, а затем его игнорировать, Платонов ни разу не вспомнил, как Бог через ангелов окликал своих избранников в Вечной книге, например, апостола Петра в Деяниях святых апостолов. Глава 12. В ту ночь Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: „Встань скорее!“ И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: „Опояшься и обуйся!“ Он сделал так. Потом говорит ему: „Надень одежду твою и иди за мною“. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Конец цитаты. Очень похоже на случай Пухова, не правда ли? Но апостол Петр, в отличие от Пухова, просыпается и идет за призраком, как он полагает, немало сумявшийся. Близкий случай – история воззвания Бога к Самуилу во 2 книге Царств, глава 3. «Слово Господне было редко в те дни, видения были нечисты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть, и светильник Божий еще не погас, а Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. И воззвал Господь к Самуилу: „Самуил, Самуил!“ И отвечал он: „Вот я!“ И побежал к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня?“ Но тот сказал: „Я не звал тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу: „Самуил, Самуил!“ Он встал и пришел к Илию вторично и сказал: „Вот я, ты звал меня?“ Но тот сказал: „Я не звал тебя, сын мой, пойди назад, ложись“. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему слово Господне. И воззвал Господь к Самуилу еще в 3-й раз. Он встал и пришел к Илию и сказал: „Вот я, ты звал меня“. Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и ложись. А когда зовущий позовет тебя, ты скажи: „Говори, Господи, ибо слышит раб твой“. И пошел Самуил и лег на месте своем. И пришел Господь и стал и воззвал, как в тот и другой раз: „Самуил, Самуил!“ И сказал Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Конечно же, в отличие от Самуила, Пухов, которого, может быть, даже не в первый раз окликнул ангел, хотя и реагирует на этот зов, но, наверное, также в очередной раз его игнорирует, ибо, согласно комментарию Платонова, знал, что нет никого. На этом мы прервемся для того, чтобы продолжить нашу тему в следующем эфире.